Когда мы поженились, мы переехали в небольшой городок и сняли однокомнатную квартиру в центре города. Когда мы прогуливались по улицам этого города, мы увидели неподалеку одно старое заброшенное промышленное здание. Это здание было большим, серым, бетонным и полным мусора. Это здание, наверное, простояло в таком состоянии около 10 лет. Наверное, мы так подумали, у этого здания нет хозяина. Но когда пришло время перестройки и приватизации и перемен в обществе, это здание начало преображаться. Оно приобрело новый вид. Оно было обновлено, переоборудовано, перекрашено, перестроено и превратилось в прекрасный новый супермаркет. Наблюдая за процессами, происходящими в этом здании, я извлек для себя два очень ценных урока. Первый урок заключается в том, что здание, оно не в состоянии было само отреставрировать себя. Сколько бы времени оно ни простояло, оно ничего не могло сделать, чтобы улучшить свое состояние, свой вид. Второй очень важный урок заключается в том, что состояние данного здания, любого здания, любого дома, любой квартиры, зависит от хозяина. Не просто от владельца или покупателя, но от того, кто способен не только владеть, но преобразить это здание. В этих двух уроках находится очень важная духовная истина. То, что мы бессильны сделать с собой, сколько бы мы ни старались, есть хозяин, есть господин, который может это сделать с каждым из нас. Более того, он пришел в этот мир, чтобы сделать это для каждого из нас. Вся история человечества, дорогой друг, это попытки человека восстановить себя, улучшить себя. Фактически изобретены религии, которые помогают якобы решить извечную проблему зла, очистить человека от наклонностей ко злу. Другие комментаторы говорят, что все эти религии можно назвать попытками поднять человека за шнурки. Это мои попытки самого себя поднять за шнурки на своих ботинках. Правда состоит в том, что все эти попытки обречены на провал. Ответ находится только в Библии. Священное Писание открывает не только историческую панораму веков, как мы уже увидели в наших программах, но вместе с тем открывает поиск смысла жизни. Вернее, то, как Бог ищет человека, потерянного, заблудшего, для того, чтобы вернуть ему потерянный рай. Более того, восстановить то, что разрушил грех. От сотворения мира человек был помещен в совершенную, прекрасную среду, созданную для блага и счастья человека. Фактически все, что было создано Богом, оно все существовало благодаря единому закону, закону любви. И Бог, как любящий Творец, Он поместил этот закон любви в сердце сотворенного человека, в сердце Адама. Потому что Бог есть любовь, и поэтому Он сотворил человека по образу и подобию своему. С момента грехопадения, то есть когда Адам перестал отдавать предпочтение и верность Богу, он избрал другой путь, другого хозяина, он избрал путь непослушания. В это время произошла роковая перемена в существе Адама. И, конечно, Евы тоже нужно сказать. А именно, вместо самоотдачи и любви на престол сердца взошли алчность и эгоизм. Вместо доверия — страх. Вместо мира — беспокойство. И в конечном счете, вместо жизни — смерть. Бог не злорадствует падению наших прародителей — Более того, он, будучи верным принципу любви, он идет искать своих потерянных, заблудших детей. Он одевает их и указывает им путь домой. Фактически человек, который оказался без Бога, он потерял одежду славы, он потерял свою внутреннюю красоту, он оказался на обочине дороги. Он оказался заброшенным, как то старое здание, которое потеряло свою красоту и свое назначение. Кто и что может изменить? Кто может преобразить заброшенное здание? Сегодня, дорогие друзья, мы увидим красивый план реставрации, который открыт на страницах Библии. Но прежде чем мы откроем эту книгу книг и увидим потрясающий план спасения, данный Богом, я хочу сказать тебе, дорогой друг, сегодня, где бы ты ни был, кем бы ты ни был, каким бы успешным или безнадежно больным, или потерянным ты бы ни был, Бог любит тебя. Более того, даже если ты пробовал уже подняться тысячи раз и снова падал, я хочу заверить тебя в одном несомненном факте. Бог любит тебя. Это не вымысел, это правда. Так говорит Библия. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Так говорит Бог, создавший тебя, лично обращаясь к тебе. Он возлюбил тебя давно и навсегда. Давно, когда ты вообще не заботился о нем. И навсегда, сколько бы ты ни продолжал уходить от него, он продолжает ждать. Это настоящая любовь, это вечная любовь, это Божья любовь, а значит, она никогда не подведет. Начало истории этой любви открывает книга Библия. В книге «Исход» мы читаем о том, что Бог увидел свой народ, который был брошенным на землю, вопиющим от боли, его народ, который был изголодавшимся в изорванной одежде, весь в поту, влача жалкое существование бесправного раба в Египте. Именно в такого человека, греховного, брошенного, уставшего, влюбился Бог, чтобы спасти, преобразить, дать надежду и жизнь. Более того, Библия говорит, что Бог хотел обвенчаться, или, говоря библейским языком, вступить в завет с такими людьми. Он хотел, чтобы потом благословения такого союза или завета могли распространиться на всех жителей земли. Бог рассказывает о своей заботе и любви. Бог говорит этому народу о том, что Он решил их спасти, Он решил стать их новым хозяином. Вместо фараона, который порабощает народ, Он хочет стать их хозяином, их господином, который спасет их. Библия открывает удивительную историю ухаживания Бога за своим народом. Для того, чтобы парень мог познакомиться с девушкой и встречаться с ней, готовиться к свадьбе, первое, что нужно, чтобы девушка была свободной. И поэтому Господь сделал первое. Он освободил свой народ. Он вывел их из рабства Египта. Что еще делают молодые люди, когда они встречаются? Они много разговаривают, много общаются, чтобы больше узнать друг о друге. Господь также много разговаривает через пророков. Он говорил к своему народу о своей любви, о своей заботе и о своем плане восстановления потерянного. Что еще делают люди, когда они встречаются? Конечно, жених любит подарить что-то прекрасное своей будущей невесте. Сделал ли Бог такие подарки? Конечно. Более того, Он приготовил для них особые сладости, которые они могли вкушать бесплатно каждое утро. Небесная манна посылалась в изобилии на каждый день. Итак, Бог освободил, Бог много общался со своим народом, и Он дарил им сладости. Что еще делает молодой человек, если он хочет жениться на своей избраннице? Он, конечно, дарит ей свою защиту. И Господь в своей любви к народу своему, Он посылал особую защиту. Это удивительная история ухаживания. На пути в пустыне Он ночью согревает их огнем, а днем защищает их от палящего солнца облачным столпом. Конечно, ни одна молодая супружеская пара не проводит время без встреч, потому что самое главное — это не подарки, и самое главное — это не защита. Самое главное — это время, проведенное вместе. И поэтому Господь тоже назначил им день для того, чтобы встречаться вместе. Фактически, этот день был назначен давно, просто они потеряли это время встреч. И Господь снова восстанавливает это время. Бог встречается в субботний день со своим народом. Это особый день свидания в этой удивительной истории ухаживания. О чем же Господь говорит своему народу? Он говорит: «Я избрал вас, я полюбил вас, я привел вас к себе, чтобы вы стали моим народом». Господь планирует заключить с ними завет, то есть сделать день свадьбы, чтобы навсегда вернуть их к себе. Дорогие друзья, разрешите вас спросить, что самое важное в свадебном торжестве? Наверное, каждый из вас присутствовал хотя бы раз в жизни на свадебном торжестве. Что же на свадьбе самое важное, без чего свадьбы не будет? Может быть, это оркестр? Или, может быть, наряд невесты? Или, может быть, это присутствие гостей? Или, может быть, роскошный стол? Что же самое важное на свадьбе? Без чего нет завета? И самое важное, без чего Господь не мог позволить народу подойти к горе, это обещание верности. И вот наступил день заключения завета. Библия говорит: «Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Это был удивительный день, настоящий праздник, свет. Гора дымилась, звук трубы — это было настоящее зрелище. Но не забудьте, дорогие друзья, что в завете самое важное — это обещание. Конечно, будучи служителем церкви, мне не раз приходилось участвовать в брачных обещаниях молодых. Как правило, жених первый дает обещание, а потом невеста. То же самое, когда Бог пришел на встречу со своим народом, Он тоже первый произносит обещание верности. Он говорит: «Знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Удивительно красиво. Господь говорит: «Я Бог верный. Я буду хранить завет с каждым, кто сохранит заповеди завета со мной». Господь говорит, что благословения этого союза не ограничиваются только нами, они будут распространены и на детей, и на внуков, до тысячи родов. Это значит, конца этой линии никогда не будет. Благословения будут распространяться и в течение вечности. И теперь Господь ожидал от народа тоже слов обещания верности. Фактически, Бог приготовил для них эти обещания, чтобы на основании них народ мог произнести свои обещания верности перед Богом. Господь ожидал от народа также обещание верности. Вот текст заповедей, которые Господь предложил, чтобы народ мог на основании их заключить завет с Богом. Первое гласит: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В этой заповеди Господь говорит: может быть, у тебя раньше было много разных друзей. Но сейчас, когда мы заключаем завет, я хочу, чтобы ты принял меня как господина, потому что я освободил тебя, я вывел тебя, и я хочу, чтобы ты принадлежал только мне. Когда жених и невеста объединяют свою жизнь, составляя новую семью, скажите, готовы ли они или желают ли они тоже сказать друг другу: «Да, у нас было раньше, может быть, несколько друзей, но сейчас мы полностью будем принадлежать только друг другу». Первая заповедь говорит о том, что приоритетным авторитетом в жизни человека, который принимает Бога как своего хозяина, будет только Бог. Вторая заповедь Господь говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения, того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Итак, в этом обещании Господь ожидает от народа, чтобы они изменили свое отношение к образам. Вы знаете, когда они были раньше в других странах, там языческие народы поклонялись статуэткам, образам, различного вида изображениям. Господь говорит: сейчас, когда вы выбираете меня, я хочу, чтобы вы поклонялись мне, живому Богу, без всяких изображений, образов. Представьте себе молодую семью, которая переселяется в свою первую квартиру для того, чтобы начать совместную жизнь. Они расставляют мебель, все приготавливают. И вдруг невеста или уже новая жена достает из своего портфеля фотографии своих бывших друзей, с которыми она, допустим, встречалась. И говорит: «Я тебя люблю, но разреши мне вот в нашей спальне везде поставить фотографии наших друзей». Как вы думаете, понравится это новому мужу или нет? Я думаю, что это не особенно бы ему понравилось. Поэтому Господь говорит, что раньше, возможно, вы поклонялись различным образам, различным иконам, различного рода изображениям. Но сейчас, когда вы заключаете завет со мной, я не хочу, чтобы вы обращались к кумирам и изображениям, потому что я ваш Бог, я живой Бог. Не поклоняйтесь им и не служите им, говорит Господь. Третье обещание верности касается имени нового владельца, имени Господа Бога. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». В этой заповеди Господь указывает на важность и авторитет имени Бога. Имя в древние времена означает характер. Конечно, имя и сегодня имеет отношение к характеру. Имя сегодня — это репутация того или другого человека. Когда упоминается имя того или другого человека, мы имеем определенное мнение о репутации. И, конечно, когда мы женились со своей супругой, она была до свадьбы Пархоменко. Когда мы женились, она стала Нестерук. Она носит теперь мое имя. И поэтому все, что она делает, может либо порочить мое имя, может либо давать честь моему имени. То же самое Господь, принимая этот народ как свой, Он говорит: теперь вы будете носить мое имя. И все, что вы будете делать, будет либо прославлять, либо порочить мое имя. Поэтому заповедь, которая говорит: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, не значит просто не говорить это слово везде и вся. Эта заповедь значит относиться к тому, имени, которое я ношу, с уважением, потому что если мы принадлежим Богу, мы носим Его имя. И Господь говорит своему народу: «Я хочу, чтобы вы заботились о моей репутации». В следующей заповеди Господь указывает на то время, которое Он хочет проводить в особом смысле со Своим народом. Он говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в оной никакого дела, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вы скажете: а разве люди раньше не общались с Богом? А разве люди не проводят с Богом каждый день? Совершенно верно. Бог общается с человеком каждый день, так как и я с супругой общаюсь каждый день. Но наша семья не будет полноценной и сильной, если у нас не будет времени, которое мы проводим только исключительно друг с другом. И поэтому Господь говорит: «Я нуждаюсь в том, чтобы мы проводили это время вместе. Я ваш Творец, я создал все для вас, и поэтому я хочу пригласить вас на особую встречу. В день поклонения, в день субботний, чтобы вы не делали никакого дела, никаких забот, потому что все это важно, но не настолько важно, как общение и личная встреча со мной». И поэтому Господь назначает особый день. Особый день, который в Завете будет временем, проведенным только с Богом. Первые четыре заповеди Завета — они указывают на то, как проявлять верность Богу. Они регулируют вертикальные отношения человека с Богом. Господь дальше в отношениях Завета указал людям также на необходимость горизонтальных отношений. И остальные шесть заповедей, они говорят о том, на каких принципах должны строиться отношения к другим людям. Следующие заповеди говорят: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Библия говорит, что после того, как жених и невеста обменялись обещаниями завета, Моисей взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Итак, наступило время благословить или заключить завет навсегда. Наступило время Господу вступить в свои права как новому хозяину своего народа. Как же происходило заключение завета? Заключение завета в те времена всегда совершалось благодаря пролитой крови. Библия говорит: «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Итак, завет был заключен. Завет был подписан. Но соединил ли этот народ свою жизнь с Богом? Пришел ли народ к горе, когда он услышал громкий звук трубы? Что говорит Библия? «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то народ, и отступил, и стал вдали». Народ отступил. Мало того, что они не пришли к Богу и не стали Его народом в полном смысле этого слова, история повествует нам еще более печальные последствия. Народ не только не пришел к Богу, но не прошло много времени, когда они нарушили все заповеди Завета. На одной вечеринке вокруг золотого теленка они нарушили все, начиная с первой до последней заповеди Завета. Итак, народ не сохранил своего обещания. Что же сделает Бог? Представьте себе ситуацию, когда заключается договор о покупке дома. Продавец и покупатель договорились о покупке дома, о той сумме, которая будет постепенно выплачиваться за этот дом. И вот покупатель вселился в свой новый дом, он постепенно выплачивает договоренные размеры каждый месяц, но он теряет работу и не может выплатить определенную сумму каждый месяц. Конечно, это не нравится продавцу, потому что условия договора нарушены. Что же они делают? Обычно в такой ситуации, конечно, они встречаются и начинают говорить по этому поводу. Представьте себе, что продавец, которого не устраивает то, что человек не исполняет условия своего обещания, продавец вдруг скажет: «А у меня есть идея. Знаешь, что давай сделаем? Давай этот дом снесем, разрушим, и не будет никаких проблем». Как вы думаете, разрушить дом, разве это решит проблему? Удивительно, что некоторые люди говорят, когда народ израильский не смог исполнить условия договора, Бог решил снести этот дом десяти заповедей и сказать: «Ну, раз не получается, давайте уничтожим это, чтобы этого больше не было». Что же делает Бог? Нет, Бог не отказался от своей любви к народу. Бог не отказался от людей своих. Он не отказался от желания восстановить человека и вернуть нас к себе. Он знает недостаток Первого Завета. А в чем была проблема Первого Завета? Библия говорит нам о причинах провала этого Первого Завета. О причинах и недостатках Первого Завета. В послании евреям мы читаем: «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Итак, недостаток Первого Завета в чем? Библия говорит: «Укоряя их». Укоряя кого? Именно здесь многие христиане допускают ошибку. Они говорят, что недостаток Первого Завета — это был закон Божий. Но разве Бог укоряет свой закон? Укоряя их, Он укоряет народ, который взял на себя возможность, Он взял на себя то, что только Бог может совершить. Человек своими обещаниями ничего не может сделать. Закон Божий не может иметь недостатка, потому что Библия говорит: «Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». Закон Божий неизменен. Это основание завета. Это тот проект, который Бог хотел бы осуществить в жизни народа. И Бог говорит: «Я Господь, я не изменяюсь». Что же сделает Бог? Если проблема Первого Завета была в том, что его исполнить хотел народ своими усилиями и был основан на обещаниях людей, что же делает Бог? Бог желает заключить новый завет. Он говорит: «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Бог говорит: «Я был верным, но они не сохранили верность. Поэтому что я сделаю?» Бог говорит: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, Господь говорит, теперь условие завета остается одно и то же. Это закон мой, это основание и Ветхого, и Нового Завета. Одно и то же основание. Но Господь говорит, вы обещали, у вас это не получилось. Сейчас я это сделаю. Цель Ветхого Завета и цель Нового Завета одна и та же. Восстановить потерянный образ Божий в человеке. Вернуть закон неба в сердце человека. Но только Ветхий Завет потерпел крах, потому что был основан на обещаниях людей. Говорит, вы не сохранили его, вы его нарушили. Новый Завет же основан на обещаниях Бога. Он говорит, я впишу, я это сделаю, я восстановлю, я реставрирую вас. Дорогой друг, это завет благодати, которая одна способна восстановить, очистить, преобразовать и даровать новую жизнь человеку. Господь говорит, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Итак, любое преобразование в жизни человека возможно только посредством завета. Нужен новый хозяин. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы стать господином Нового Завета. Библия говорит, и потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Если Бог желает изменить наши пятна, наше сердце, нашу жизнь, как Он это сделает? Иисус Христос, придя в этот мир, Он дарует нам прощение грехов благодаря Своей пролитой крови. Он дарует нам прощение грехов, благодаря которому Он возвращает нас к Себе. Мы, будучи далеки от Него, снова становимся Его детьми. Но какой Он хочет видеть нашу жизнь? Желает ли Он преобразовать ее? И из старого заброшенного здания сделать новое. Обладает ли благодать Иисуса Христа силой не только простить нас, но и восстановить то, что было испорчено и потеряно в результате греха? Да, конечно, дорогой друг. Более того, Бог это может сделать и для тебя. Он говорит, что это преобразование Он делает посредством Святого Духа. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и исполнять». Господь говорит, «Старое заброшенное каменное сердце, отдайте его мне». Я преображу его. Я сделаю его новым. Как? Я вложу в вас Дух мой и сделаю то. Обратите внимание, Господь говорит, я это сделаю, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Мы все родились с пятнами эгоизма, гордости, зависти, неправды и лжи. Мы уклонились от заповедей Божиих и ушли из отчего дома. Нам надоело жить по правилам отца, поэтому мы решили, что будем жить по своим правилам. Это каменное сердце. Это сердце, не желающее повиноваться Богу. Но Бог может достучаться и до твоего твердого каменного сердца, если ты разрешишь Ему. И Господь говорит, я хочу заключить с тобой новый завет. Вписать в сердце твое, внутренности твои, свой закон. Другой закон или тот же? Какие заповеди Бог желает вписать? Те же, что Он своему народу хотел вписать от самого начала? Те, которые человек потерял, уйдя из Едема, уйдя из присутствия Божия? Или какие-то другие заповеди? Библия дает ответ. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Те же заповеди, которые были написаны на каменных скрижалях, Бог желает вписать плотяные скрижали нашего сердца. Вместо бунта Бог желает дать покорность. Вместо страха – доверие. Вместо беззакония – послушание воле Божией. И поэтому обращенный христианин начинает каждый день словами молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя». Воля, которая была потеряна в Едемском саду, Господь желает вернуть ее в наше сердце. Говоря о блудном сыне, в своей притче Иисус Христос говорит о том, что блудный сын, он не был блудным. Он был в доме отца. Но наступил момент, когда он решил уйти из дома отца. Как вы думаете, дорогие друзья, что ему не понравилось в доме отца? Почему он сказал: «Дай мне надлежащую мне часть имения, я пойду буду жить по-своему»? Ему не понравились порядки в доме отца. Ему не понравились правила в доме отца, потому что в доме каждого мудрого отца есть определенные правила, по которым живет его дом. И поэтому сын, бросив вызов правилам в доме отца, он решает уйти. Библия говорит о том, что он пошел и, наконец, получил долгожданную свободу. Он мог жить, как хотел, он мог тратить свои деньги, как хотел, он испытал все, что этот мир может предложить. Но свобода, как мы уже говорили, она является только иллюзией, если она не находится в рамках послушания воли Божией. И поэтому он оказался у корыта, из которого питаются свиньи, но ему не разрешают из этого корыта пообедать. Библия говорит, он пришел в себя, и он решил: много наемников в доме отца моего, пойду и вернусь в дом отца твоего и скажу ему: я готов быть твоим слугой. Мы знаем, что отец, он не перестал любить своего сына. Он смотрел вдаль этой дороги каждый день, ожидая возвращения своего любимого, но блудного сына. И когда сын появился на горизонте, Библия говорит, что отец бежал навстречу ему, он обнял его и целовал его. Отец Небесный давно ожидает тебя. Отец Небесный давно смотрит вдаль этого пути, по которому ты ушел от Него. И когда мы возвращаемся к Богу, Он принимает нас, Он прощает нас, Он обнимает и целует нас, как своих детей. Это принятие и прощение благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Сын вернулся в дом отца. Но разрешите задать вам вопрос. Поменялись ли правила в доме отца? Сказал ли отец: хорошо, я так рад, что ты пришел, приводи с собой всех своих блудниц, можешь проводить у себя, у нас дома, все свои вечеринки, что хочешь, можешь делать. Изменились ли правила в доме отца? Нет, конечно. Мудрый и любящий отец никогда не изменит правил в своем доме. Наш Небесный Отец говорит: я Господь, я не изменяюсь. Что же изменилось? Изменилось каменное сердце сына. Сердце, которое противилось заповедям отца, теперь оно послушно, с радостью желает исполнять их. Так же и Бог. Он не изменил свой закон, потому что он совершен. Библия говорит: закон Господа совершен, он укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Фраза «укрепляет душу» в других переводах переведена как «обращает душу», «преображает душу». Сын, который вернулся в дом отца, он не изменил закон, он изменил сердце свое. Соблюдал ли Иисус заповеди, когда он был на земле? Был ли он послушен этому закону своего отца? Он говорит: Я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Да, он игнорировал законы фарисеев, потому что они написали 613 правил, которые были бременами неудобоносимыми для людей. И Иисус игнорировал их. Это нравилось людям, но не нравилось фарисеям. Но Иисус Христос никогда не игнорировал заповеди Отца Своего, потому что Он Сам был законодателем из колена Иудина. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Апостол Павел также подчеркивал важность закона Божия как основание завета. «Ибо мы знаем, что закон духовен, посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра». Почему апостол Павел говорит о законе, что он свят? Потому что это закон Божий. Это план Божий осветить нас изнутри. Закон Божий вечен, как и Бог, потому что он отражает его характер, его святость. Для христиан, которые думают, что закон был дан только на Синае, возникает большая проблема. А как объяснить грех Каина? Почему это названо грехом? Или почему грех Содома и Гоморры назван грехом, если закон был дан только на Синае? Ведь если нет закона, Библия говорит, нет и преступления. Но если Библия называет эти вещи грехом, вполне естественно, что закон Божий был всегда. Только он был в записанном виде, дан Богом только на Синае. Бог желает сегодня, дорогой друг, вписать заповеди свои и в твое, и мое сердце. Но как вы думаете, сколько из 10 хватит для нас? Может быть, одной хватит? Или двух? Или 5? Или 9, как многие христиане сегодня говорят? Дуайт Муди, великий проповедник, сказал, что мы висим над пропастью гибели на цепочке из 10 заповедей. И он спрашивает, какую из них вы хотите разорвать? Какое звено цепочки вы хотите разорвать? Какую заповедь Божию вы хотите выбросить из сердца своего? Удивительно, но мир сегодня старается быть лучшим без закона Божия. Многие церкви стараются очень сильно, чтобы быть лучше без закона Божия. Это удивительно. Может ли что-нибудь быть лучше, если приветствовать беззаконие, нарушение заповедей Божьих? Ниагарский водопад — прекрасное зрелище. Тысячи тонн воды устремляются в пропасть. Вы можете представить себе, дорогие друзья, если бы вдруг в одно мгновение эти тонны и тонны воды остановились и быстро устремились вверх? Вы скажете, это невероятно. Это произошло бы только тогда, если бы закон гравитации был отменен. Разве такое может произойти? Невероятно, но верующие в Бога люди говорят, что в вопросах морального закона это даже нужно было сделать. И более того, говорят, что это сделал Иисус, законодатель из колена Иудина. Отменил ли Он свой собственный закон морали? Дорогие друзья, Библия говорит ясно. Христос говорит, я не пришел нарушить этот закон, но я пришел его исполнить. Иисус Христос не отменил свой закон. Это мы потеряли компас морали. Флетчер говорит, нет абсолютно плохого поступка и хорошего. Все зависит от условий. Ситуационная этика говорит, если это тебе нравится, значит, это хорошо. То есть у нас не осталось ни одного абсолюта. Однажды в школе учительница, проходя по рядам, увидела обнаженную женщину на тетрадке своего ученика 3 класса. Она говорит так, что это такое? Завтра, чтобы ты пришел с мамой. Он говорит, это моя мама. Дорогие друзья, Библия говорит, так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Сеяли ветер, а пожинаем бурю. Мы сказали детям в церкви, Заповеди Божии отменены Богом. Теперь они не уважают родителей, ведут аморальный образ жизни, гибнут от передозировки наркотиков. Мы пожинаем бурю, дорогие друзья. Хотя некоторые называют это свободой. Эту свободу я бы сравнил с человеком, стоящим на балконе 36-го этажа небоскреба, и жаждет свободы. Он способен действительно быть свободным, даже от закона гравитации, испытать невесомость, экстаз полета и многие другие чувства, которые неизвестны мне. И вот он прыгает. Вот она, настоящая свобода, может кричать глупец, пока не встретится с реальной твердостью бетонного тротуара. Библия говорит: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Нас тоже иногда привлекает то, что вовсе не является свободой. Ведь закон причины и следствия тоже никто не отменял. Закон Божий назван законом свободы, потому что он действительно дает человеку свободу от преступлений и греха. Не под законом, только тот, кто его не нарушает. Павел таких людей называет людьми под благодатью, потому что они позволили преобразующей благодати совершить работу в их сердцах. Многие христиане сегодня отвергают закон Божий, не понимая его истинного назначения. Библия говорит: законом познается грех. Закон не спасает от греха, не очищает от греха. Точно так, как и светофор не останавливает мою машину на перекрестке. Светофор говорит об опасности, и я выбираю сам, на что жать, на газ или на тормоз. Законом, говорит Библия, познается грех. Представьте себе, что я работал в гараже, я вернулся в свой дом, и жена говорит: у тебя грязь, потому что ты ремонтировал машину. Я посмотрел в зеркало, и я увидел: да, точно. Что я делаю? Беру зеркало, чтобы очиститься? Нет, конечно, зеркало меня не очистит. А если я разобью это зеркало, стану ли я чище? Нет, конечно. Что мне нужно? Обратиться к мылу. Мылу, которое обмывает и дает чистоту. Закон показывает, как зеркало, грех. Если мы его разобьем, мы не станем от этого чище. Закон говорит о грехе в моей жизни. Павел говорит, что именно благодаря благодати Иисуса Христа и вере в Иисуса мы способны получить прощение греха. Но этим ли мы уничтожаем закон? Вопрос Библии звучит так. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Итак, изменить характер и привычки наше существо может только новый хозяин — Бог. Человек с измененным сердцем уже не руководствуется написанным на доске или на камне, потому что он, этот принцип, записан в сердце человека. Новый Завет — это когда заповеди Божии записаны в сердце. Благодать Божия — это не лицензия для беззакония. Благодать — это сила Божия жить в согласии с законом. Апостол Павел говорит об этом: чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит: я познал его, но заповеди не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Кто говорит, что я принадлежу новому хозяину, но его здание не обновлено, его здание старое остается, Библия говорит, он лжец. Представьте себе такую ситуацию. Я говорю своей супруге: я люблю тебя, и ты меня любишь, мы любим друг друга. Но я сегодня пойду провести вечер с другой. Но не забывай, когда я уйду, что я тебя люблю. Господь говорит: кто говорит, что я познал его? Кто говорит, что я заключил завет с Богом, но не хранит верности моим заповедям? Тот лжец, и нет в нем истины. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Для влюбленных это не тяжело, а для тех, кто не любит Бога, они бремя и помеха строить свою земную жизнь. Внес ли Иисус новшество в Новый Завет? Библия говорит о крещении и вечере Господней, которые были добавлены до смерти Иисуса Христа на кресте. Библия говорит, что в любое завещание нужно вносить изменения до смерти завещателя. Ибо где есть завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Итак, Христос не мог внести изменения в Новый Завет после Своей смерти. Апостол Павел говорит об этом. «Братья, говорю вам по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Итак, для того, чтобы в Новый Завет внести изменения, их нужно было внести до смерти завещателя, до смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте, потому что смертью был утвержден Новый Завет. Поэтому те, которые говорят, что Христос внес празднование воскресения в Новый Завет, они опоздали на 3 дня. Празднование воскресения никак невозможно внести в Новый Завет, потому что Христос умер на Голгофе в пятницу. Он говорит, «Ибо сия есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Иисус Христос утвердил Новый Завет. Он не изменил заповеди. Он говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». Это слово «исполнить» некоторые толкуют как слово «отменить» или «уничтожить». Давайте прочитаем этот текст в таком случае. «Не подумайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но уничтожить». Это не имеет смысла. Наоборот, то слово «исполнить» на раввинском языке означает «научить», «показать пример послушания и исполнения». Иисус Христос, продолжая, говорит, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Христос говорит, «Пока вы видите небо над собой, землю под ногами, ни одна черта, ни одна иота не придет, то есть не исчезнет из закона, которая является фундаментом и Нового Завета». И поэтому Христос говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Библия дает только одно определение греха. Грех есть беззаконие. Дорогой друг, если ты нарушал заповеди Божии, значит, ты еще не был в завете с Богом. Но Божья милость велика. Его благодать сильнее твоего греха. Его благодать способна обновить твое сердце. Бог сегодня призывает тебя, дорогой друг, к верности завету. Только те, которые предоставят свое сердце Иисусу Христу, будут изменены. Благодать — это не пассивное явление. Благодать, согласно Библии, — это научающая, преобразующая сила Божия. Поэтому первая обязанность родителей по отношению к детям — это не купить им новый велосипед, платье или куклу, или даже машину. Это обязанность научить их завету Божию, заповедям Божьим. Библия говорит, чтобы знали дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному. Иисус придет взять к себе тех, кто заключили завет с Ним и сохранили верность завету. Те, кто заключили новый завет, завет, в котором преобразование происходит изнутри и проявляется в ежедневной жизни. Господь провозгласит, «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Кто эти люди? Эти люди, которые заключили завет с Богом, это невеста Иисуса Христа. Это Церковь Божия, о которой Библия говорит. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Пусть Бог благословит тебя, дорогой друг, и поможет тебе сделать выбор между человеческим путем, путем традиций, путем преданий и Библии, святым Словом Божиим, которое призывает тебя восстановить завет с Ним. Желаешь ли ты вернуться к завету? Желаешь ли ты заключить с Богом завет, чтобы быть готовым стать невестой Иисуса Христа? Быть готовым войти на брачный пир с теми, кто сохранили свою верность до конца? Пусть Бог благословит тебя в этом желании. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.